Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма апостолов Петра и Павла в Лефортово, архимандрит Алексей Воложанин. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Денис. Добрый вечер, дорогие телезрители. Рад вас всех видеть.
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы телезрителей. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8-495-781-49-54. Задавайте интересующие вас вопросы. Также напоминаю вам, что вы можете присылать ваши вопросы по WhatsApp, по этому же номеру телефона. Итак, первый вопрос, отец Алексей. Как вдохновить сына 13 лет, чтобы он ходил в храм? На службах долго стоять не может, жалуется на скуку, нет особых увлечений, только компьютерные игры.
Спасибо, Денис, за вопрос. Это, наверное, сегодня самый болезненный вопрос, который стоит и перед верующими, и только начинающими ходить в храм. Вот, и семьи, которые традиционно веруют, и уже из поколения в поколение являются постоянными прихожанами, и те, которые только обращаются к Богу. Самое главное – не заставлять. Особенно в 13 лет. Как воспитать? Воспитать уже поздно. Русская мудрость гласит, что воспитывать ребенка можно только до момента, пока он лежит поперек лавки. Как только он лег вдоль лавки, только своим примером, только своей любовью, своей молитвой и упованием на волю Божию, что Господь как-то вразумит и наставит это чадо, а наше, может быть, порой неразумное. Сами приучаем с детства к компьютеру ребенка, потому что проще сунуть в руки планшет, сказать, не мешай, занимайся, потому что времени хватает на дела или еще на что-то. Вот. У нас дети сейчас, раньше, чем говорить, начинают пользоваться всей этой оргтехникой, так называемой. Uh-huh. Вот. Порой даже лучше взрослых начинают разбираться уже в младенчестве. Соответственно, это становится их образом жизни, они начинают этим жить и воспитать в 13 лет, заставить его, чтобы он бросил эту. Конечно, для него будет трагедия. Конечно, для него службы тяжелые и жуткие, потому что, ну, наверное, с детства, с младенчества, еще с утробы матери его не приучили ни к богослужению. Может быть, родители сами на службу ходят не с такой радостью и любовью, с которой это бывает. Ведь там, где есть любовь, в семьях, любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к богослужению, где хождение в храм не является обязанностью, потому что это вот нужно, а когда люди с радостью идут в храм, то эта радость, она передается и детям. Когда женщина еще не праздная ходит в храм, то ребенок еще до рождения начинает соприкасаться с этой церковной жизнью. И прямо с самого своего рождения он становится членом церкви, входит в церковь. И для него это нормальный образ жизни. Да, потом придется столкнуться с окружающим миром, с теми соблазнами, которые... Но вот в эти моменты, с самого начала, нужно дать ребенку эту закалку. А нам тяжело бывает, нам лень бывает. Как же мы неделю отработали там, на работе или просидели неделю с ребенком, занимаясь делами своими, а вот приходит выходной, там муж дома, там еще кто-то дома, родственники, которые, вот сейчас, казалось бы, они немножко с ним посидят, я отдохну, вот, ну, в это воскресенье не пойду, попойду в следующее воскресенье. Опять нашлись какие-то проблемы, ребенка не причастили, вот, в лучшем случае раз в год, а то и не раз в год, потом появляется свободное время, начинаем ходить в храм, а ребенок уже достаточно в разумном возрасте, и для него храм — это чужое место, конечно, ему там неуютно, неинтересно и нехорошо. Надо, чтобы это была радость. Надо самим любить храм Божий, любить службу Божию, чтобы нам служба это не была в тягость. Вот. Тогда вот это наше внутреннее духовное состояние, оно будет передаваться нашим детям. Но еще раз говорю, вот самый сложный возраст, возраст, это когда дети начинают проявлять свое «я», заставлять ни в коем. Можно беседовать, можно разговаривать, можно объяснять, являть пример самим собой. Но заставлять, кроме протеста, это не вызовет ничего. И если когда-то было посеяно это зернышко доброты, любви к церкви, к службе, если ребенок в детстве причащался с радостью к святым Христовым тайнам, а не кричал, вился, извивался в руках у родителей, а его насильно тащили к чаше, сжимая ему руки, насильно открывая рот, пытаясь ему всунуть туда причастие, что так тоже часто бывает. Вот. Нет, вот даже в эти моменты надо ребенка приучать. Не хочет он сейчас причащаться, не надо. Казалось бы, не понимает, не надо. Вот постойте рядом, пусть посмотрят, как другие детишки причащаются. Вот. И рано или поздно это зернышко, оно даст свои плоды. Но опять говоришь, если рядом будете вы, будете для него являть пример христианской жизни, не показной, а внутренне духовной, чтобы это было не видно со стороны, а чувствовалось, что человек живет по-христиански, не только говорит о Христе, а живет Христом, тогда и, глядишь, рано или поздно ребенок тоже обратится к Богу, вернется к тому доброму началу, который когда-то в нем был заложен.
У нас звонок, отец Алексей, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Увидел в церкви, как молодые ребята с помощью смартфона переводят слова с церковной службы на русский язык. Из их разговора я понял, что им так служба становится интереснее. Как все-таки привлечь молодежь в православие?
Ну, спасибо за вопрос. Как привлечь молодежь к православию? Ну, наверное, православие должно стать для них... Наш святейший много говорит об этой проблематике. Сейчас вот рождественские чтения идут. Я думаю, что это тоже основная будет тема миссии церкви среди молодежи. Вот. Ну, опять, не навязывать. Говорить о Христе, но не с точки зрения, наверное, такой, знаете, строгости, что вот это только это и больше ничего другого быть не может. Молодые люди, они, к сожалению, очень сильно подвержены внешнему какому-то влиянию, они негатив, к сожалению, впитывают гораздо больше. Больше делать добрых дел внутри церкви. И опять, чтобы это было не показное, а внутреннее. Вот чем будем лучше мы, ходящие в церковь, чистые сердцем, служащие в церкви, тем, наверное, немножко будет меняться и отношение молодежи к церкви. К сожалению, сегодня, как опыт показывает, студенческая молодежь под влиянием всего того негатива, который порой бывает льется на церковь извне и очень сильно подвержена этому влиянию, принимают это как должное, а на самом деле все то доброе, что делается в церкви, его гораздо больше. Вот. Об этом молчат, об этом не говорят. И когда молодежь начинает с этим соприкасаться, то она начинает постигать ту глубину и красоту православной церкви. Вот. Ну и хорошо, что люди стоят, значит, им это интересно, значит, им важна служба. Но только, может быть, вот со временем они придут к тому, что не во время богослужения будут делать это через смартфоны, а после богослужения, не сидеть на каких-то сайтах, а попытаться понять смысл богослужения. Вот, будут участвовать в тех молодежных движениях, которые сегодня есть в церкви, которые ставят своей задачей именно воспитать православную молодежь. Ну, а насильно в храм притащить никого невозможно. Заставить, чтобы люди ходили, привлекать массово. Это должно быть доброй волей. Мы молимся, мы делаем все, что от нас зависит. Мы встречаемся, мы беседуем, мы пытаемся показать, красоту православия, не только его, ее историческую ценность, как связующую такую массу в жизни русского народа, нашего государства, но прежде всего показать как живой организм, который сегодня дышит, действует, который принимает все то окружающее нас, то, что есть. Вот. Только таким путем. Но ни в коем случае не навязыванием, не настаиванием. Невозможно сгонять куда-то молодых людей на какие-то мероприятия такие, где сегодня им будут говорить о Боге. Они должны сами к этому прийти, сами должны. Вот. Потому что если это будет насильно, то тогда результат от этого положительного не будет.
Следующий вопрос, отец Алексей. Недавно была на исповеди, но не готовилась к ней специально. Просто высказала все, что волновало и тяготило и, на данный момент. Почувствовала облегчение, прилив сил. Такого не было даже, когда все грехи выписывала на бумажку. Как правильно готовиться к исповеди, чтобы она была живой и настоящей?
Хороший вопрос. Как готовиться? Вы знаете, ведь у каждого свой путь спасения. Когда готовимся к исповеди, прежде всего задача какая? Осознать наш грех, осознать конкретный грех, увидеть его в себе, вот, поискать причину этого греха и не дать ему вновь зародиться в нашем сердце после того, как мы принесем в нем покаяние. Часто вот эта вот исповедь с бумажками приводит к тому, что человек кладет перед собой книжку с описанием, ну, с перечнем грехов, вот, и начинает идти по перечню, переписывает их просто в свою бумажку, потому что, ну, действительно, присутствует грех. А в какой момент этот грех появился в нашем сердце? Чем он был вызван? Что стимулировало к тому, чтобы он развился в нас? Анализа этого человек не делает. Поэтому, когда он приходит на исповедь с этой бумажкой, вот он тоже как робот прочитал эту бумажку, а потом еще дает батюшке разорвить ее. Вот. То есть прочитанной молитвы бывает им мало. Ну, такое неоязычество появляется, что не от молитвы и от Божьего благословения идет прощение грехов, а от разрывания этой бумажки. Вот если ее не разорвали, то полноты исповеди у них для этих людей нету. Поэтому, а если вдруг у вас появилась потребность в этот момент прийти на исповедь, и вы не готовились к этому, вы вспомнили какие-то ваши грехи, то, конечно, вы их осознали, вы их прочувствовали. Поэтому ощущение от покаяния совершенно другое появляется в сердце человека. Поэтому и надо готовить, когда мы готовимся к исповеди, конечно, хорошо прочитать, может быть, книжечку с грехами, но отложить их в сторону и постараться заглянуть внутрь своего сердца и подумать, а что же у меня-то было в моей жизни, вот, и чем это было вызвано, почему я вот где-то смолодушничал, где-то не смог проявить строгости к себе, вот, но не в абстрактном, а в конкретном случае, вот здесь я согрешил в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. Я в этом каюсь, прошу Господи у тебя прощения и сил для того, чтобы больше не совершать того или иного греха. Вот это я считаю, что так надо готовиться к покаянию, а не просто сесть переписать, потом прийти прочитать. Вот я обычно за практику забираю эту бумажку, говорю, ну а теперь, говорю, что вспомнишь, говорю, из того, что написал. Наверное, то в этом и нужно приносить покаяние. Вот. И тогда уже не идет этот автоматический перечень, а человек начинает вспоминать и переживать. Потому что только когда мы пережили в покаянии осознание этого греха, тогда мы и стараемся с ним бороться и избавляться. А если мы этого ощущения сокрушения о грехе нету, то тогда и покаяния искреннего не бывает.
Спасибо, отец Алексей. Еще один звонок. Здравствуйте. Говорить мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Евангелии от Иоанна Христос, есть такие слова Христа. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делать его господин. А я называю вас друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца моего. Многие с пафосом называются мы рабы Божьи. А тут получается, что Богу не нужны рабы, которые идут по накатанной колее, повторяя за один день одно и то же. А нужны друзья, которые будут познавать Бога как бы в творчестве. Вот у меня такой вопрос, как вы на это смотрите?
Безусловно, безусловно. Ведь, ну, здесь понятие раба-то, наверное, надо исходить из того времени, в которое время Господь проповедовал. Понятие раба тогда было... Там от человека не зависело, хотел он быть рабом или не хотел он быть рабом. Вот, он или был им, или не был им. Раб был человек совершенно бесправный. Никто не спрашивал ни его мнения, ни его желания, ни его... Вот он должен был выполнять. Поэтому Христос и говорит, что мне не нужны рабы, не нужны люди, которые под принуждением слушают Слово Божие, не принимают, может быть, его всем сердцем, а принимают его по необходимости, потому что так вот это должно быть, да? Как у нас в советское время, к сожалению, было такое, что вот членами партии становились не потому, что они были убеждены в этом, а для того, чтобы занять какое-то место в обществе, должность, положение, еще что-то. Вот. То был ли человек членом партии искренним соработником своих товарищей или нет? Нет, такой не был. Так и христианин, если он добровольно не избирает этого пути. Вот. Поэтому здесь раб Божий мы называем себя не потому, что мы рабы не думающие и делающие что-то по принуждению, а рабами мы себя делаем сами из любви к Богу, вот, стараясь выполнять волю его. Достойны ли мы быть друзьями Божьими? Вот. Не знаю. Для этого надо много потрудиться, чтобы не мы должны себя назвать друг Божий, а Господь сказал: друже, приди ко мне и сядь рядом со мною. Вот. А мы пока себя считаем именно рабами твоими, Господи, которые хотим исполнять волю твою, жить с тобою, быть рядом с тобой, не по принуждению, вот, а по своей внутренней духовной любви. Если когда-то мы услышим «друг мой», вот, от Господа, для нас это будет огромное-огромное счастье. Но не сами себя назвать. Так бывает так, что мы друзьями себя называем, а дела-то наши, к сожалению, говорят совершенно об обратном, о другом.
Следующий вопрос. Мне 33 года, я не женат. Хочется найти родственную душу, создать семью. Но все девушки, которым поначалу возникал интерес, при близком общении вызывают разочарование. Может быть, корень этого разочарования находится во мне самом?
Ну, вообще, все проблемы всегда надо искать прежде всего в себе, не в окружающем нас мире. Вот. Мы, конечно, проще всегда исправлять мир, Денис, менять что-то вокруг себя, нежели заглянуть внутрь себя. А старцы, наоборот, как учили, стяжи дух мирен, то есть загляни внутрь себя, разберись в себе, и вокруг тебя начнут люди спасаться. Поэтому, может быть, здесь, конечно, и у вас самих есть причина в том, что у вас не складываются эти отношения. Но постарайтесь любить-то не глазами, а любить сердцем. Почему бывает? Мы видим что-то красивое, да? Обращаем на это внимание, нам хочется этого, мы этого добиваемся, а потом понимаем, что эта красота, во-первых, временная, вот, а во-вторых, иногда бывает очень ложная красота. А надо всегда начинку. Бывает как красивая конфетка, а распустишь ее, она совсем невкусная. А бывает, казалось бы, неказистая, а попробовал, она очень вкусная конфета. Поэтому ищите внутреннего содержания в тех людях, которые, особенно с теми, с которыми вы хотите пройти свою последующую жизнь. Ищите себе духовника, который будет вас окормлять, который будет вас знать, и который, может быть, вам посоветует где-то исправить свои какие-то внутренние моменты вашей жизни. Посоветует вам какую-то добрую спутницу, которая, может быть, сразу внешне вам и не понравится. Вот. А кто знает, может, это действительно тот человек, который Богом послан вам. Надо уметь видеть волю Божию. Вот мне очень еще раз хочется вспомнить сегодня слова митрополита Петерима. Вот. Видеть волю Божию и стараться ей не навредить. Мы же знаем много случаев, когда там семинаристы приходили к своим духовникам в лавре, да, вот, он говорил, знаешь, вот тебе невеста, вот ты на ней женись, это твоя спутница, а он ее видел первый раз. У меня был такой батюшка, сейчас он покойный уже, к сожалению, вот, у него матушка, вот, она также приехала к своему духовнику в лавру. Вот, а он, семинарист, проходил мимо, говорит, вот зайди, говорит, ко мне, вот твоя невеста, говорит, вот женись на ней, говорит, все вот так они всю жизнь вместе прожили, детей воспитали, вот, и были счастливы. Поэтому не всегда ищите внешнего, то, что бросается в глаза, а ищите внутреннего духовного состояния, и все будет нормально. Ищите волю Божью.
Вы сказали, отец Алексей, о воле Божьей. Я знаю, что некоторые люди в каких-то неразрешенных таких вот ситуациях говорят, нужно увидеть волю Божью. И как бы считают, что они сами могут как бы ее, эту самую волю Божью увидеть, прочувствовать. Может ли человек сам без помощи духовника, без помощи церкви?
С Богом человеку возможно все. С Богом человек возможно, а вне церкви нет общения с Богом, понимаете? Какая воля Божия вне церкви может быть у человека? Вот никакой абсолютно.
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, говорите.
Отец Алексей.
Да-да.
Добрый вечер. Милости вам, Господни, вам и вашему помощнику. У меня вот какой вопрос. Летом я прочитала «Кому грядеши», и с тех пор меня волнует неразрешенный вопрос, нигде не могу найти ответа. Почему у первых христиан символом христианства была именно рыба?
Дело в том, что, ну, спасибо вам за вопрос, но, наверное, потому что первые апостолы, которые Господь избрал, были рыбаками, вот, и поэтому первым символом христианской жизни именно была рыба. Сегодня ты, Петр, ловишь рыбу, да, сетью, завтра я тебя сделаю ловцом душ человеческих, вот, потом уже рыба уже в Дамаске впервые появилось изображение креста, и христиане начали называть себя христианами. Так что я думаю, что вот с этим связано изображение рыбы у первых веков христианства. Что как бы...
Я слышал, что в слове «рыба» «ихтиос» заложена какая-то аббревиатура, кажется. Даже что даже имя заложено, кажется, Иисус Христос.
Ну, может быть, сейчас мне сложно.
Может быть, там, может быть, покопаться вот в этом направлении.
Ну, у нас, да, можно поискать многих объяснений. Опять, сейчас вот мы же умеем компьютером пользоваться. Когда что-то нам не нужно, нужно найти, мы быстро находим. Зайдите в компьютер, задайте этот вопрос, и наверняка вы найдете на православных сайтах правильный ответ на этот вопрос. Но мне кажется, что именно связано с тем, что первые апостолы были рыбаками, именно рыбой.
Вопрос от нашего телезрителя. Как правильно подготовиться к причастию и причаститься, если я инсулинозависимый? Видимо, сахарный диабет у человека.
Я понимаю. Дело в том, что здесь, опять же, вопрос именно ваш, вашей совести и того священника, который в этот момент служит, допускает вас до причастия, не допускает. Есть разные ситуации, разные болезни. Допустим, когда мы приходим к умирающему в больницу, мы не спрашиваем его, кушал он что-то сегодня, не кушал, вот, а причащаем его, если он лежит, находится при смерти святых Христовых тайн, если он в состоянии принять причастие, принести Богу покаяние в своих грехах. Но, безусловно, это не значит, что вы должны там покушать мясо и там, мясного супа, и после этого идти причащаться. Постарайтесь этот вопрос как-то согласовать с тем священником, который служит у вас на приходе. Я думаю, что он будет достаточно разумным человеком и посоветует вам, как правильно это сделать. Но такие вопросы часто задавались святейшему патриарху. Он говорил, что надо подходить с разумом в решении данного вопроса, что нельзя отвергать человека, нельзя его не допускать, потому что вот он действительно болен, он зависим от той болезни, которая у него есть. Ну а дальше кто-то может терпеть и терпит, кто-то действительно вот такая стадия инсулиновой зависимости, что ему, да, но он же не кушает прямо перед самим причастием, да, да, за 2 часа хотя бы там, ну, может быть, какая-то там каша на воде у вас была, если уж настолько у вас сложная форма диабета, то... Ну, так вот постарайтесь поступать. Но еще раз говорю, что я могу дать совет, как это я могу принять вас и решить этот вопрос с вами. Как в этой ситуации поступит другой священник, к которому вы пришли, мне сложно на сегодняшний момент сказать.
Следующий вопрос. У меня есть друзья разных вероисповеданий и взглядов. Протестанты, мусульмане, буддисты и даже атеисты. Когда мы общаемся на языке человеческого тепла, возникает единство и радость. Когда речь заходит о религии, возникают разногласия, в итоге разобщение. Как общаться глубоко с людьми разных конфессий и взглядов и избегать холодного разобщения?
Не разговаривать просто на темы религиозные. Вот, особенно если вы, может быть, не очень подкованы, не очень готовы к ним. Вот. Если вы вступаете в споры, то должны быть бесстрастными в этих спорах, уверенными в себе. Не осуждайте человека за то, что он воспитан в той или иной религии. Это дело его совести. Вот. И вы будьте христианином не на словах, а на делах православным. А то бывает, мы часто о православии спорим, да, а сами понятия о православии особого не имеем. Смотрите на человека по его делам. И если вы общаетесь с этим человеком, если вы видите в нем доброе начало, оно есть в каждом человеке. Вот. И если вы проявите к нему любовь, понимание и доброжелательность, не навязывая, еще раз говорю, силой свою точку зрения. Вот. Если человек вас спрашивает и интересуется, если вы понимаете, что это не праздное любопытство, а человек хочет разобраться в том, что вы, а не спровоцировать вас на спор, на скандал, что это не провокация, вот. Тогда объясните, покажи, если вы можете это объяснить. Если не можете, посоветуйте человеку, чтобы он обратился к тому, кто сможет дать ему положительное, доброкачественное объяснение. Вот. Если вы этого не можете, ну так, не бойтесь этого сказать. Скажите опять с добротой, с любовью, что я не готов сегодня тебе дать ответ на тот или иной вопрос. Даже иногда какие-то вещи мы знаем, но мы не можем все удержать в голове. И мы не компьютер, чтобы сразу извлечь это из своей памяти. И у меня такое бывает, и на программе бывает, когда люди задают вопрос, а я не до конца, может быть, готов на него ответить. Надо уметь признавать, что мы не можем все знать, все помнить, какие-то вещи можем забывать. Для этого нам надо освежить память. Мы знаем, где источник, в котором это можно посмотреть. Вот это очень важно. А если это провокация, тем более не надо вступать в эту провокацию, потому что, дабы не опозориться самому и перед окружающими не опозорить свою Матерь Церковь.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, у меня такой вопрос, я даже не знаю, как правильно его задать. О молитве о детях. Вот душа болит, и вот вертится в голове всякое, чтобы я попросила у Господа. И в итоге получается только слова «Господи, помилуй». Вот как, может, как мне правильно ли, батюшка, вот даже не знаю, как сказать. У меня старший сын пьет. Вот, и я стою перед Господом, вот, вертится в голове всякое, Господи, прости его.
И ну, во-первых, вот надо, матушка, вот, дорогая, простите, надо просить у Господа, не чтобы он его простил, вот, а чтобы он простил нас с вами, что мы не в свое время, может быть, где-то не доглядели, где-то недовоспитали, где-то не додали любви. Ведь с чего-то вдруг человек почему-то вдруг начал пить. Вот, значит, в этом есть где-то, наверное, и наша вина, потому что мы отвечали за его воспитание, как родители, как наставники. Воспитывали мы ли его с Богом, воспитывали мы его в церкви. Опять, это не значит, что все, кто воспитывается в церкви, они вырастают идеальными людьми, но все-таки большинство из них становятся людьми порядочными. И опять это не говорит о том, что вне церкви воспитывающийся человек обязательно должен стать пропоицей или кем-то. Нет. Но шансов у него гораздо больше, потому что нет вот этого внутреннего духовного стержня веры в Господа. Поэтому попросите прежде всего о том, чтобы Господь простил вам, может быть, какое-то невнимание, недостаточность в воспитании, которое мы не додали. Попросите у Господа сил для себя, чтобы Господь дал вам силы понести тот крест, который Он возложил сегодня на ваши плечи. Потому что, конечно, это огромная трагедия, когда близкий человек погибает от винопития там, или от наркомании. Это страшно. Но исправить мы, к сожалению, ничего не можем. Мы можем только молиться, просить Господа, чтобы Он нас укрепил, и чтобы Он как-то вразумил этого человека, чтобы он увидел красоту окружающего его мира и понял, что вот пьянство – это не выход из любой ситуации. Оно не дает ни радости, не решает проблем, возникающих в жизни. Я думаю, что вот так надо молиться.
Следующий вопрос. Как найти общий язык с сестрой? Я человек открытый, общительный, интересуюсь ее жизнью, переживаю за нее. Она же более замкнутая, даже отстраненная. Она считает, что любить — это значит оставить человека в покое. Но мне сложно это понять и принять. Чувствую в этом холод.
Ну, опять, принимать людей такими, какие они есть. Почему мы должны всех подгонять в свои стандарты? Один любит уединение, и ему действительно, другой любит часами болтать по телефону. Это его жизнь. Это, конечно, тоже кого-то раздражать начинает. Вот. Влюбите ее такой, какая она есть. Не такая, какой вы ее хотите видеть, вашу сестру, а просто за то, что вот это ваша сестра, что Господь вам дал такую радость, что она у вас есть. Не за какие-то ее достоинства и достатки, вот, а за то, что она близкий вам человечек. И когда вы научитесь принимать ее такой, какая она есть, ну, может быть, ее сердечко для вас откроется. Не надо навязывать ни свою волю, ни свой образ жизни, ни свои какие-то желания. Ну, не хочет человек сегодня говорить с вами. Ну, это ее воля, ее выбор. Не надо на это злиться, не надо от этого расстраиваться. Надо принимать это как данность.
Следующий вопрос. Все в школе проходят классическую литературу. Классиков почитают, пишут о них книги, ставят памятники. Не является ли это созданием кумиров? Ведь не секрет, что многие наши классики не отличались праведной жизнью, а некоторые даже сильно грешили. Личность человека оставляет отпечаток на его творениях. Значит, и творения классиков не столь полезны, как это принято считать.
Ну, ведь человек – существо думающее, Господь нас такими создал, умеющими думать, умеющими принять. Ну, иногда мы не умеем этого делать, не хотим этого делать, но Господь нам это дал, такое право думать, принимать решения, не тупо следовать за чем-то. Как познать мир? Только своим созерцанием, но, наверное, пониманием не только своим умом, а попытаться посмотреть, а что же думали остальные о том или ином происходящем. Поэтому читаем классиков, что-то принимаем, что-то не принимаем, что-то видим хорошее, там можно почерпнуть, а что-то плохое видим, от чего нужно бежать. Что, где гарантия, что в нашей жизни не будет той или иной ситуации, описанной тем или иным человеком. А опять, насколько он был праведен или грешен, это ему судить, перед Богом отвечать. А мы, знаете, как, ведь читаешь что-то, это тебе нравится или не нравится. Человек плохой, хорошего ничего написать не сможет. Вот. А человек хороший, он, у него и произведение хорошее, которое читать хочется. Ну, поэтому и еще не все, что, знаете, сегодняшним миром считается положительным и нужным, вот, допустим, статусным для прочтения или еще для чего-то, не все является полезным для спасения, для души человека. И, может быть, и не надо человеку всего этого читать. Не стремитесь за мнением окружающего мира. Имейте свое мнение, читайте то, что вам нравится, но читайте, самое главное, не оставляйте чтение, читайте классику, не только нашу классику, советскую, русскую, но и советскую, но и зарубежных классиков тоже. Читайте. Читайте православных авторов. Во всем вы будете давать оценку всему свою, внутреннюю. Не то, что думают другие, а что вот думаете вы, прочитав то или иное произведение, что вы для себя можете почерпнуть положительного или не почерпнуть положительного. Это лучше, чем сидеть в бездумных игрушках в компьютере или еще что-то. Но очень тяжело себя заставить отказаться от вот этого видимого отдыха за компьютерной игрой, для того, чтобы обратить свой взор к полезному чтению.
Спасибо, отец Алексей. Следующий вопрос. Мне 27 лет. Я регулярно занимаюсь физической культурой, подтягиваюсь, бегаю и так далее. Стал замечать, что через эти занятия я стал много внимания уделять физической форме, физической красоте. Не вредно ли это для души? Или физические упражнения являются подчинением, усмирением плоти и могут быть полезны?
Ну, для усмирения плоть поклона очень хорошо и полезно. Вот. Мы поклоны не делаем, к сожалению, за редким исключением. Вот. Конечно, веселее в спортзале там тягать железо или в бассейне плавать, нежели поклончики делать. Поэтому, наверное, но тело – это храм души, как мы говорим, да? Конечно, Господь нам его дал, мы должны за него нести какую-то ответственность. У кого-то хватает силы воли, у кого-то не хватает силы воли. Но главное, чтобы это не стало нарциссизмом таким, что вот состояние моего тело – это вот самое главное в моей жизни, что есть. Мышцы, которые они накачаны на кубики, на животе, которые есть или которых нету. Вот. Все-таки внутреннее, главное – это ваше внутреннее содержание как человека. И если это не является вашей страстью, которая пожирает вас во всем, когда человек не думает ни о чем другом, только как об этом, когда начинает принимать какие-то там добавки, еще что-то, для того, чтобы вот выглядеть таким образом. Ну, почему нет? Господь дал нам тело, мы квартиру держим в хорошем состоянии, да, не запускаем ее. Вот. Мы за одеждой следим, за своей следим. Это тело, мы тоже за ним должны следить. Но для чего следить? Для того, чтобы показать свою красоту окружающим, вот, или просто для того, что мне от этого комфортно, для того, чтобы вот оно не мешает мне делать те же поклоны, соблюдать те же посты, а помогает наоборот. Тогда какой в этом грех? Никакого греха в этом нет, только польза для души, физкультура, да. Поэтому, знаете, как в здоровом теле здоровый дух, не всегда правильная поговорка. Вот. Не всегда в здоровом теле здоровый дух. Если часто мы видим, что тела-то здоровые, может быть, как им даже иногда людям кажется, красивые, хотя далеко не красивые, а вот дух-то здорового там, к сожалению, совсем нету. Дух там совершенно другой. Вот. Ну, православные подвижники отличались такой, знаете, атлетичностью определенной. Они не были толстыми, они были достаточно трудолюбивыми и не чуждались самой тяжелой работы, вот, при этом не занимались специально какими-то занятиями. Они делали поклоны земные, вот, от этого и духовно возрастали, и физически были достаточно со стороны благообразны. Вот. А у нас сегодня нет. К сожалению, сегодня культ тела, но не культ духа. Гармония должна быть во всем. Вот. Нельзя давать приоритет одному и другому. Вот. Когда одно помогает другому, тогда это хорошо. Когда тело помогает вам духовно возрастать, вот, тогда в этом есть польза. Когда этого нет, то надо задуматься, а нужно ли все это. Червяки все равно съедят. Им все равно, какое тело будет, красивое или некрасивое. Перед Богом там будем все равны. Вот. Смерть всех равняет.
У нас звонок, отец Алексей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Добрый
алло.
Вечер.
Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло, алло, алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка ведущий. Вот у меня вопрос такой. Мы вот с дочкой живем, причащаемся, ходим в храм постоянно. Все, мы как выполняемся и дома молимся, и все. А у нас идет все хуже и хуже. Люди... Алло.
Да.
Здравствуйте, ведущий батюшка.
Да, говорите, продолжайте.
Да у нас вот вопрос такой, что мы вот...
Продолжайте, мы вас слышим.
Что хуже-то становится? Расскажите нам.
Говорите смелее, мы вас слышим. Прекрасно.
Ну, вы знаете, вот
видимо, хуже идут дела просто.
Непонятно, в чем заключается, становится все хуже и хуже. Хуже в материальном плане еще в чем-то, или отношениями друг с другом становится все хуже и хуже. У нас бывает, знаете, как иногда в православной семье живут там мама с дочкой, там, или там мама с сыном, или наоборот, там папа, или вообще православная семья. Вот, вроде бы православные, вроде все в храм ходят, и регулярно, и причащаются. А дома все как кошка с собакой живут. Вот. Но здесь как раз надо задуматься, хорошо ли это или плохо. В этом проблема. Тогда, значит, надо ее решать одним способом. Ходим в церковь, становится все хуже и хуже.
Подсказываю, что наверное, материальное положение.
Ходите в церковь, не только же ходите в церковь, наверное, как-то и работаете. Если вы работаете, ну, наверное, получаете какие-то деньги. Хуже и лучше – это очень относительная такая грань, которую очень тяжело пронести. Мы, к сожалению, вот люди, в том числе и мы, священники, мы всегда смотрим, хорошо это там где-то впереди, кто-то вот впереди нас. Вот олигархи живут хорошо, богатые люди живут хорошо. Вот к чему стремиться-то. Вот мы, конечно, по отношению с ними мы живем все хуже и хуже, и плохо нам, и ненормально. Вот. А стоит остановиться, повернуться назад и посмотреть, и окажется, что позади нас есть люди, которые живут гораздо хуже нас. Если вы не инвалид, если у вас целые руки, ноги, если у вас есть стремление к жизни, вот, ну так стремитесь, работайте. Кто хочет работать, тот работает. Тому Господь дает то, что ему нужно. Вот. К сожалению, нам, я часто об этом говорю, нам нужно больше, чем у нас есть. Но это не дает нам внутреннего счастья, потому что это все начинает засасывать человека, материально засасывает человека. Вот сегодня есть одно, мы приобрели это, добились этого, стремимся к большему, получили больше, и нам этого опять мало. Мы начинаем, и этот процесс, он, к сожалению, неостановим. Он длится долго. Но не в этом есть счастье. И ни разу не видел ни одного богатого, абсолютно счастливого человека. Но человек, который живет с Богом, который радуется тому, что Господь сегодня ему посылает. Ведь Господь сказал, не оставлю никого. не оставили никого. Что хуже становится? Крыша над головой, из дома нас выгнали. Почему выгнали? Значит, где-то мы в чем-то, наверное, сами были как-то виноваты. Но если сегодня у нас есть крыша над головой, если у нас есть кусочек хлеба, у нас есть возможность ходить в храм, молиться, причащаться святых христовых тайн и работать на работе, получать какие-то деньги за это. Вот. Ну, слава Богу, да. Но нет черной икры на этом хлебе. Но ведь маслица-то где-то иногда мы мажем. Да, жизнь сегодня тяжелая, да, жизнь очень сложная, но ни в коем случае в нашей жизни, как у верующих людей, не должно присутствовать ни отчаяние, ни уныние, вот, а должно быть упование на волю Божию. Ну и наше желание, наше стремление трудиться, зарабатывать, помогать, что-то делать. Люди, понимаете, как бывает, мы живем плохо. Почему плохо? А вот зарплаты нам, мы не работаем, работы нет. Почему работы нет? Потому что зарплата маленькая. Вот там же требуются люди, а там платят мало. Вот. Но у тебя же вообще ничего нету. Вот ты пойди, получай хотя бы это малое, вот, и у тебя что-то будет. Вот. Нет, я зачем же я за это малое буду работать? Ну, вот видите, так вот. У меня сейчас проблем, не могу повариху найти в храм. Вот. Одна старенькая уже стала, вот. Вторая приболела. Все хотят получать много, и чтобы не работать, ничего не делать. А так не получается. Вы придите, поработайте, посмотрите на то место, на которое у вас есть. И, может быть, там вас оценят. И умейте благодарить Бога за то, что имеется тогда. И в материальном плане у вас, может быть, не все так плохо будет. Но, к сожалению, говорю, мы бываем такие инертные, что, ах, ну ладно, вот все пусть идет так, как оно идет. Вот. Как-то это само собой разрешится. Вдруг вот прилетит вдруг волшебник, да, и решит все наши проблемы. Но не бывает такого. Не бывает такого. Для того, чтобы что-то в этой жизни иметь, надо трудиться, надо много трудиться, надо и духовно расти, и физическим трудом заниматься. Поэтому все управится. А когда мы не хотим ничего делать, а только молиться в храме, вот, и плюс ко всему жить как олигархи, ну, так не бывает. Это олигарх может прийти в храм, вот, и просто молиться, ничего не делать, и жить как олигарх. А мы так, к сожалению, не получается. Мы ходим в храм, но в конце концов, если вы так вот найдите послушание какое-то малое в храме, в том, в котором вы ходите, наверняка есть какая-то потребность, тогда не ищите чего-то огромного, материального. Умейте благодарить Бога за то, что есть, за то, что Господь, мы не умеем этого делать, к сожалению, в нашей жизни. Поэтому благодарите Бога за то, что у вас есть возможность в храм ходить. Цените взаимоотношения, что у вас с дочерью такие замечательные отношения, что вы едиными усты и единым сердцем прославляете Господа. Вот. Но немножко проявите усердие свое, может быть, вот в своих усилиях по в том, чтобы найти работу какую-то достойную. Я понимаю, что бывает все очень сложно, но когда вот в селе говорят, что вот мы живем в селе, в нищете, мы умираем с голоду, вот этого не могу понять. Я понимаю, что в селе можно не иметь одежды, потому что на нее надо деньги, надо купить на что-то. Вот. В этом может быть проблема. Но когда человек с голоду умирает, есть приусадебный участок, который обрабатывай. Трудись, делай. Значит, ты сидишь, ничего не делаешь. Но это до революции такая же проблема была. Были твердые хозяйства, которые работали, а были обязательно в деревне была семья, одна-две пьяницы, которые работать не хотели, ничего не делали. Вот. Но их всем селом содержали, как-то какой-то минимум достатка им создавали, и они жили. Им большего не надо было, они к большему не стремились. Вот. Потому что это тяжело. Для того, чтобы что-то поиметь, надо потрудиться. У нас только в сказках бывает. Поймал там золотую рыбку, потом щуку. Вот. Все больше с рыбами связано. И как-то все это решается. Нет, а часто бывает все. Надо потрудиться, много потрудиться для того, чтобы что-то в этой жизни поиметь. Духовно возрасти, значит, надо духовно трудиться. Хотите материально, значит, надо много работать. Надо много работать, заставлять себя работать.
Отец Алексей, время нашей передачи подошло к концу. Может быть, несколько пожеланий на пустые каких-то наших телезрителей и благословите наших.
Дорогие телезрители, что я хочу вам пожелать? жизнь наша очень кратковременна. Пролетает она очень-очень быстро. Задумываться нас об этом часто заставляет момент, когда кого-то из наших близких уходит из этого мира, и тогда мы начинаем как бы проецировать это на свою жизнь. Поэтому цените каждый день, который Господь вам дает здесь на земле, для духовного своего совершенствования и для общения со своими близкими. Потому что это тот дар, который, к сожалению, которым часто мы пренебрегаем и от которого мы сами отказываемся. Потому что очень быстро все это пролетит, и жизненный путь наш может закончиться в любой момент. Вот об этом помните, цените и просите Бога, и благодарите Бога за те великие милости, которые Он нам дает в нашей жизни. А Господь никогда не оставит нас. Поэтому благословение Божие пребудет со всеми нами во все дни жизни нашей. Спасибо, Господи, дорогие мои.
Спасибо, Господи. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма апостолов Петра и Павла Лефортова, архимандрит Алексей Воложанин. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч!